Сегодня мы продолжим и завершим проповедь из цикла «Уроки неусвоенной благодати и милости» про пророка Иона. Будет третья, заключительная часть. Я коротко сделаю анонс о том, что было в прошлой проповеди. Третья глава, как вы помните, может быть, помните еще, третья глава заканчивается тем, что Бог помиловал город Ниневию после того, как все ее жители покаялись в своих грехах, и их покаяние выразилось в оставлении их греховного образа жизни. Они не просто это сказали вслух, они это показали. В глубоком раскаянии перед Богом они оставили греховный образ жизни в посте, в молитвенном уповании на милость Бога, и они действительно покаялись, и Бог это видел. И он отменил свое решение об уничтожении этого города. Так заканчивается третья глава книги пророка Ионы. Четвертая глава, которая и ляжет в основу проповеди сегодня, она написана в несколько необычной форме. Это общая структура или тема. Четвертая глава написана в форме урока. И именно так я и назвал сегодня проповедь. Школьный урок. Назовем его так. Школьный урок для Ионы. Здесь мы видим три раздражения Ионы и три ответа Бога на эти раздражения. Итого будет 6 пунктов. Три раза Иона учится, и три раза Бог его учит. Или отвечает, лучше сказать, на капризы Ионы. Я это вижу, ну, наверное, все, у кого есть дети, это наблюдают каждый день, когда занимаются с детьми. Я это вижу очень наглядно, когда моя жена с моим сыном занимается. Иногда это похоже на какую-то словесную перепалку, когда один пытается что-то другому доказать. И если вы родители, и у вас здесь дети, то вы понимаете, о чем я говорю. Ты говоришь, и это не доходит, ты еще раз говоришь, в ответ что-то слышишь совершенно другое. И вот такая вот какая-то, ну, назовем вот такой школьный урок. Вот что-то, нечто подобное происходит с Ионой. Иона раздражается, он не понимает тему урока, который Бог ему преподает, и ведет себя, ну, буквально как капризный ребенок. И Бог снова и снова с великим долготерпением и любовью, как хороший учитель, объясняет то, что Иона, ну, никак не может усвоить. Именно вот так я и хочу построить сегодня свою проповедь. Итак, первый урок – огорчение и упреки Ионы. Я так бы это назвал. Мы прочитаем 4 глава с 1 по 3 стих. «Иона сильно огорчился этим, тем, что Бог помиловал город, и был раздражен. И молился он Господу и сказал, «О Господи, не это ли говорил я тебе, когда еще был в стране моей?» Поэтому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благой и милосердный, и долготерпеливый, и многомилостливый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». У вас в телефонах есть... А перед этим была картинка. Смайлик вот такой. Им редко кто пользуется, я так думаю. Но вот этот смайлик, он лучше всего отображает реакцию Ионы на ту весть, которую он услышал от Бога. На то, что жители Ниневии покаялись, и Бог вдруг передумал уничтожать этот город. Потому что используемое здесь слово, оно говорит о том, что Иона не просто огорчился, он сильно огорчился. Он был сильно раздражен. Он пылал гневом буквально, он буквально кипел негодованием. Вот так лучше перевести это слово. Я хотел картинку вместо смайлика чайник поставить, который кипит. И не... вот что-то похожее происходило внутри Ионы. У него внутри бушевал девятибалльный шторм. Вот так это лучше передать. Я не знаю, какими еще словами передать. Он был очень сильно раздражен. Вы можете себе представить вот похожую реакцию христиан Северной Кореи на то, что в один прекрасный день их высший руководитель страны Ким Чен Ын вдруг стал христианином, покаялся перед всей страной в своих преследованиях верующих людей, и христиане вот так вот реагируют. Вы можете себе это представить? Вряд ли вы это себе можете представить. Я такое не могу себе представить. В принципе, это вообще сложно представить, конечно же. И возникает вопрос, почему Иона отреагировал так крайне негативно на такую радостную новость? Почему вместо того, чтобы славить Бога, благодарить Бога, он вот так вот реагирует? Он крайне и сильно раздражен. Почему? Возможно, во-первых, потому что он все еще считал, что они недостойны милости, и они заслужили только наказание. Иногда нам тоже бывает очень сложно отменить свой приговор, когда мы в своих мыслях уже осудили человека, когда годами о каком-то человеке у нас формируется устойчивое, предвзятое отношение, возможно, вполне обоснованное, возможно, подтвержденное фактами, но нам очень сложно в уме отменить свой приговор и свои представления, переформатировать вообще мышление об этом человеке. Нам это сложно. Именно поэтому мы очень часто вешаем друг на друга какие-то ярлыки, выносим свой суд, выносим свое наказание внутри себя, считаем, что человек просто не способен вообще измениться, выстраиваем барьеры в отношениях, и как Иона не способны вот так сразу взять и начать думать о человеке хорошо. Или взять, начать об этих людях, о которых он годами думал плохо, начать думать хорошо. Локомотив поезда, он сразу не останавливается. Это всем известно. Есть понятие, как тормозной путь. Но ведь самое главное, это нажать или сорвать, правильно сказать, стоп-кран. И Бог именно это и сделал. Он сорвал стоп-кран, а Иона не может. Он все еще едет по старым рельсам на большой скорости и не наблюдая, он ему очевидно и не видит то, что происходит за окнами. Он не видит, что люди там каются, реально каются. Он не видит действительно изменений этих людей. Он продолжает нестись на большой скорости по старым рельсам. И он не видит покаяния этих людей. Нам нужно уметь восстанавливаться в своем негативном отношении к людям, ко всем людям, и особенно тем, кто у нас в черном списке, и не делить людей на тех, кто достоин хорошего с нашей стороны отношения, а кто просто с кем я не хочу иметь ничего общего. Нам не нужно так делить людей. Просто вспомните о милости Бога, явленной вам за ваши грехи. И подумайте о том, что у нас на небе точно не будет отдельного домика с высоким забором. Мы там все вместе, как единая христианская семья, будем жить. Мы не будем там жить каждый в своем хозяйстве. Поэтому здесь на земле не надо делить людей на тех, кто достоин, и тех, кто недостоин. По крайней мере, Бог этого не делает с теми, кто приходит к Нему в искреннем покаянии. Вполне возможно, что вторая причина, возможная причина, почему Иона так отреагировал, он считал, что Бог повелся, скажем так, на их покаяние в кавычках. Он просто не верил в то, что они действительно покаялись. Он не верил в то, что они способны вообще это сделать. Он считал, что все, что это происходило, это просто какая-то показуха. Перед страхом смерти все люди каются. И грешники каются перед страхом смерти. И они покаялись. Но такие люди не способны искренне покаяться. Согласитесь, нам иногда тоже сложно, как и Ионе, признать, что люди меняются. Когда человек просит прощения, не всегда даже человек просит прощения, иногда он своим видом или своим отношением, или даже по его лицу видно, что внутри себя он просит прощения. Не всем людям, увы, легко произнести вслух «прости». Многие пытаются это сделать какими-то поступками. И вот когда люди это делают, мы не вправе по Писанию не простить. У христиан нет права не простить тех, кто просит прощения. У нас нет права решать, искренне это или игра на публику. Это уже не наша ответственность. Судить чужое решение и решать за Бога. Наше решение или наша задача – судить себя и простить от сердца. Простить от сердца, так как и написано в Евангелии от Матфея 18:21. Когда вы прочитаете этот стих, у нас нет альтернативы, у нас нет разных вариантов развития, нет если или почему-либо. есть только одно решение. И его Иисус Христос очень ясно сказал. Простить искренне, от сердца, брату согрешение. Возможно, третья причина, почему Иона так среагировал, это возврат первой проповеди. Он решил, а теперь я лжепророк. Получается, я теперь лжепророк. И в данный момент он думал о своем имидже больше, чем о людях, которые покаялись. Он думал о себе. Именно этим Иона и оправдывает то, что он, вот здесь мы читаем, то, что он пытался убежать от Бога. Не это ли я говорил тебе, Господи? Это такой упрек мягкий. Это такая молитва Богу. Эта молитва у нас не записана в первой главе, когда Иона это говорил Богу. Но внутри себя Иона сразу понял, что будет, наверное, ну не так, как он будет пророчествовать. Не факт, что ну, через 40 дней весь город будет разрушен. Он для себя уже это знал. Он знал. Он знал Бога. Иона знал Бога, о котором он говорил. Иона был настоящий Божий пророк. И он имел близкие отношения с Богом. И мы видим, что где-то Иона даже фамильярно разговаривает с Богом. Так лично. У него личные отношения были с Богом. И это, наверное, самое поразительное. Знать Бога и поступать вопреки этому знанию. Это самое поразительное. Иона предъявляет Богу его качество, как упрек на то, что он воспользовался этими качествами. Представляете? Он предъявляет Богу упрек, что ты вот такой, которого я тебя знаю, ты воспользовался этими качествами. Ты Бог благой, милосердный, долготерпеливый и многомилостливый. Иона, это и есть главная тема урока, который я тебе пытался преподать все это время. В чем проблема? Ты знал обо мне это в теории, а теперь я показал тебе это на практике. В чем проблема, Иона? Поразительно, что мы, иногда зная о Боге в теории очень много, но соприкасаясь с Его качествами в практике жизни, очень часто делаем неправильные выводы о Боге, о том, какой Он. Согласитесь, наше доверие Богу и тому, какой Он есть в своей сущности, оно проверяется каждый день. Мы каждый день соприкасаемся с Богом и с Его качествами. И мы задаемся вопросами, почему Бог не наказывает, почему Он не спас, почему Он не защитил, почему Он не ответил. Этих список, он огромный, этих почему. Почему Он ведет себя не так, как, так ведет, как будто не видит то, что происходит просто. Почему Он ничего не предпринимает? Почему я все должен делать сам или сама? Мы верим в Бога благого, милосердного, долготерпеливого, многомилостливого, Бога любви и благодати, Бога вездесущего, всемогущего, мудрого, суверенного, неизменного, совершенного, святого, справедливого, имеющего всякую власть и силу на небе. Вот в такого Бога мы верим. Но одно дело знать эту теорию о Боге, но совсем другое дело жить в соответствии с этим знанием о Боге. Вы согласны со мной? Одно дело знать, что Бог, Он вот такой, а другое дело видеть, как Бог являет свои качества в каждом дне и правильно на это реагировать, а не так, как мы привыкли. Я просто простой пример приведу, для некоторых в церкви очень актуальный сегодня. Если Бог допустил автомобильную аварию, это не значит, что Он в это время спал. И если он это видел заранее и все же позволил этому произойти, значит, он в своей мудрости приготовил определенный урок. В своей милости он сохранил мне жизнь. И он учит меня доверию. Доверию как любящему отцу. В каждой ситуации мы можем увидеть качество Бога. Попробуйте через все, что с вами происходит, рассматривать их через призму Божьих качеств. Может быть, вы никогда в жизни этого не делали. Попробуйте. Попробуйте увидеть через все, что происходит с вами, увидеть качество Бога. И вот тогда, когда вы это увидите, вы удивитесь. Удивитесь тому, что греха станет меньше, и доверия станет больше. И это факт. И как видим, Иона этот урок не усвоил. Он не понял этого. В третьем стихе он пишет, вот третий стих, вернее, мы читаем. Он говорит, я не хочу жить. Вот такая его реакция на то, что он увидел. Для меня это, если честно, похоже, как вот если бы вы какому-то брату, допустим, во Христе говорите о Евангелии, ну, согрешившему брату. Брат, который согрешил, и вы ему говорите о Евангелии, о милости, о прощении, говорите о восстановлении взаимоотношений со Христом, пытаетесь ему всячески помочь, а он говорит вам в ответ, наверное, пойду и напьюсь сегодня. Что-то вот такое. Вот такая реакция у Ионы. Но в случае с Ионой это не просто какой-то меланхоличный такой вывод. Это буря негодования. Он кипит. Иона не играет в лицемера. Он такой, какой он есть. И не только потому, что он еврей с горячей кровью. Он такой, какой он есть, он раздражен. Раздражен тем, что Бог оказался тем, какой он и есть. Богом любви, милости. И он этим раздражен. Он раздражен тем, что жители Ниневии будут продолжать жить дальше. Он этим раздражен. Он раздражен тем, что нет справедливости и зло не наказывается. А зло всегда должно наказываться. Всегда должна быть справедливость. Ответьте честно. Когда вас все огорчает и раздражает? Вот когда вас все раздражает и огорчает? Когда вы раздражены? Можете ответить? Когда все плохо?
Когда дети не слушаются.
Когда дети не слушаются.
Когда
что-то происходит не по-нашему, вот тогда мы раздражены. Когда что-то происходит не так. Дети сделали не так, как мы им говорили. Жена вовремя не собралась, и мы опоздали. Ну, не обязательно, что жена может, и муж быть. Правительство все делает не так, как я считаю нужным. Проповедь совершенно какая-то не практичная, скучная, долгая, и детская проповедь вообще это не детская проповедь. Водители все права купили, только я один по правилам езжу. Ну, так получается. Продавцы хамы, люди злые, солнце жаркое, дождь мокрый, дверь скрипит, все раздражает. У вас были такие дни? Может быть, сегодня с утра был такой день. Когда вас все раздражает, посмотрите в корень проблемы. Он точно такой же, как у Ионы. Все идет не по-моему. Не потому, как должно быть, потому что я решил, должно быть так. У нас с утра, иногда еще во сне, есть сценарий. Как должен день начаться? Что в этом дне должно произойти? Что я должен сделать? И, конечно же, мы утром молимся об этом. Мы встаем и молимся об этом. Но доверие Богу и Его неизменным качествам как раз и будет проверяться тогда, когда наш сценарий жизни будет нарушен. Когда все идет не по нашему плану, вот тогда и будет проверяться наше доверие Богу. Не в теории, а на практике. И именно тогда нам и нужно правильно реагировать, не как Иона среагировал, который не захотел просто дальше жить, а как Иов, который в сокрушении и доверии перед Богом сказал, да будет имя Господне благословенно. Можно мне воды, пожалуйста? Стаканчик. И вот интересно посмотреть далее на первую реакцию Бога. Первая реакция Бога – это 4 стих. Она очень простая. И сказал Господь, неужели это огорчило тебя так сильно? Вдумайтесь в эти простые слова. Неужели это огорчило тебя так сильно? Вот когда вы читаете этот вопрос, какое качество Бога вам приходит на память? Ну, по крайней мере, мне пришло на память долготерпение, кротость, любовь, понимание. Как отец с капризным сыном, Бог разговаривает с Ионой. Он буквально нянчится с Ионой. И он говорит: Иона, ну что ты губки надул? Хватит, ну, хватит играть в игрушку, в игру «Я обиделась». Иона, это, ну, перестань это делать, это того не стоит. Это вообще не причина, чтобы уходить в депрессию. Это не причина ставить крест на служении. Это не причина продолжать жить в обиде. Это не причина уйти в себя и замкнуться от людей, которые действительно хотят тебе помочь. Так многомилостливый Бог разговаривает с нами. Это не причина. Иона. Он спокойно садит нас за парту и говорит: посмотри на свою реакцию под другим углом. Не так, как обычно ты привык реагировать, и не так, как подружки тебе советуют или друзья. Неужели? Неужели, Бог говорит? И этим словом он как бы говорит: оно того не стоило. Неужели? Иона, нельзя так реагировать на мои действия. А ведь Иона раздражен на Бога. Он не на то, что произошло, и даже не на себя, он на Бога раздражен. Да что Иона? Многие христиане раздражаются на Бога. Хотя и не произносят это вслух. В уме, в своем разуме мы очень часто можем раздражаться на Бога. И Бог это видит. Он слышит незаданный упрек, который внутри себя мы можем сказать: почему вовремя не вмешался, почему вовремя не остановил, почему он не показал свою любовь так, как я надеялся, что он ее покажет, почему он не исцелил, хотя мог это сделать, почему вообще просто поступил по-другому. Внутри себя мы можем этот упрек Богу давать. Но, как и в случае с Ионой, я уверен, Бог правильно реагирует на наши капризы, на наши раздражения, на наши упреки. Бог правильно реагирует. Он, как любящий долготерпеливый отец, будет снова и снова преподавать нам уроки своей благодати, открывать свой характер до тех пор, пока мы не усвоим эти уроки. Лично меня это успокаивает. Бог не такой, как я. Он не опустит руки. Он не перестанет со мной нянчиться. Он не опустит руки в моем воспитании. Он будет продолжать делать изо дня в день. Такой вот ответ Бога был. Простой. Неужели Иона это того не стоило? Но мы видим второй урок. Это капризы Ионы. Они продолжаются. Пятый стих. «И вышел Иона из города и сел с восточной стороны у города и сделал там себе шалаш и сел под него в тени, чтобы увидеть, что будет происходить с городом». Как видим, ничего не изменилось. Иона, мало того, что не ответил на вопрос Бога, он прямо продолжает добиваться своего, как маленький капризный ребенок. Я помню в детстве, когда... Эта картинка у меня в детстве почему-то отложилась. Я был маленьким, совсем маленьким, но я хорошо помню, как меня наказали, в угол поставили, и я начал плакать. Я плакал, плакал, слезы закончились, но мне нужно плакать. И я из себя выдавливал эти слезы. И уже и не получается уже плакать, а я продолжаю это и так подсматриваю. Я хочу, чтобы на меня обратили внимание. Пожалели, может быть. Я на коленях, но я стою. Вот нечто подобное происходит с Ионой. У него, конечно же, упрямство и капризы, они выразились по-другому. Мне понравилось. Извините. Мне понравилось, как эту историю обрисовал Евгений Бахмутский в проповеди «Иона для современных городов». Он так это представил. Интересно. Иона все еще ждет разрушения города. Он не верит Богу. Он приготовился наблюдать за этим грандиозным шоу, которое сейчас должно произойти. Он как в кинотеатре одел 3D-очки, сел в удобное кресло, приглушил свет, сделал себе шалашик, взял попкорн, кока-колу и ждет зрелища. Он приготовился наблюдать. Возможно, он решил, раз я помолился, то Бог сделает то, что он обещал. Ведь я помолился. Не знаю, как вы, но я регулярно выступаю на эти грабли. Я помолился и жду ответа, как в столовой. Потому что я заплатил за это блюдо. Я помолился, значит, ответ 100% обязательно будет о том, как я помолился. Но Бог очень часто вносит свои коррективы в мои желания. У него другой путь, другое время для исполнения, и у него очень часто даже другая цель. И не всегда, увы, нам дано это знать. Мы не всегда знаем ответ на это. И Бог не всегда нам открывает свою волю, свой путь и свое время. Даже Иисус, помните, Он молился, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Мы открываем свои желания перед Богом, мы доверяем Богу в ответе на нашу просьбу, но мы не вправе приказывать Богу. И тем более обижаться, когда не получаем ответ в той мере, как хотелось бы. Бог отвечает, но иногда совсем по-другому. Это факт. Это факт жизни. Давайте посмотрим на реакцию Бога, она очень интересная. 6 по 8 стих. «И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. Иона весьма обрадовался этому растению, и устроил Бог так, что на другой день при появлении зари честь подточила растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, Бог навел знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог и стал простить себе смерти, и сказал, лучше мне умереть, нежели жить». Бог использует урок биологии для того, чтобы научить Иону благодати. Но не просто показать свою благодать, Он именно хочет научить Иону благодати. Ведь именно это и цель всех Божьих уроков. Не только обогатить наши знания о Боге, но научить нас быть похожими на Него. Бог хочет научить Иону благодати. На голом месте за один день выросло растение. За один день. Мы не знаем, что это за растение, точно так же, как не знаем о том, что большая рыба была обязательно китом. В славянских переводах, в латинском переводе, в еврейской традиции это тыква, как ни странно. Всегда считали, что это тыква. А Иеронин перевел в своей вульгате это растение как плющ. А Августин использовал этот перевод, и получились большие проблемы в церкви. В историю это вошло даже как спор о тыкве. И этот спор о тыкве чуть не привел к разделению в церкви. Просто какое это было растение. Поэтому не важно, что это было за растение, важно, с какой целью оно выросло. И важно, что Бог хотел этим показать Ионе. А Он ему хотел показать свою благодать. По сути, 6 стих можно перевести так. «И дал Бог Ионе погремушку, чтобы поднять его настроение». Я для себя увидел именно так вот. Бог сделал растение над его головой, чтобы избавить его от огорчения его. А ведь подействовало. Погремушка действует. Иона не просто обрадовался. Написано, он очень сильно обрадовался, как буквально совсем недавно очень сильно огорчился. Похоже, его шалаш, который он построил, он не справлялся с этой задачей. И вдруг непонятно, откуда взявшееся растение сделало то, что он не смог сделать своими силами. Оно дало тень. Эта ситуация очень похожа на реакцию маленьких детей. Плачут по пустякам и радуются из-за мелочи. Дали чупа-чупс, и уже нет причины, чтобы плакать. И именно этот урок Бог и хотел преподать Ионе. По сути, Бог сам и ответил на свой вопрос. Неужели это причина для огорчения, Иона? Выросло какое-то растение, дало тебе тень, и ты уже радуешься, ты уже не огорчаешься, ты уже совсем по-другому ведешь себя. Нет причины печалиться. Радуйся, Иона. Не растение. И не другим побрякушкам, а Божьей благодати и милости, которые ты получил, которую ты получил сейчас. Ты не заслуживал этого, но ты это получил. Но благодать – это не только получить то, что ты не заслужил, а Иона не заслужил этого растения. Подумайте. Иногда благодать – это забрать то, что у нас есть, чтобы мы начали ценить то, что у нас было. Мы очень часто ценим только тогда, когда теряем. Это урок. Это вечный урок. Мы очень часто ценим только тогда, когда теряем родителей, свободу, здоровье, способность служить и верить без препятствий. Конечно же, не считая разных мелочей, вроде телефона или машины, которые порой становятся более важными и более ценными, и разбивая их, мы буквально страдаем. Большинство людей любят принимать подарки, но сильно огорчаются, когда эти подарки у них забирают. И это нормальная реакция для любого ребенка. Если только не считать, что и он уже не ребенок. И то, что с ним происходит, это показательный урок о благодати, из которого нужно сделать правильные выводы о том, почему Бог помиловал жителей Ниневии. Поэтому на следующий день Бог забрал то, что дал. Сегодня растение выросло, дало тень, и он радуется. А на следующий день тень пропала, солнце стало светить ярче, а еще и подул сильный восточный ветер. Вы когда-нибудь дули на себя в бане? В жаркой бане? Становится еще жарче. Жарче вдвойне. Вот это Бог сделал с Ионой. Ему стало плохо. Буквально плохо. И здесь мы видим третий урок, неусвоенный урок благодати. Он начался с 8 стиха и закончился 9 стих. И Иона стал просить себе смерти снова. Лучше мне умереть, нежели жить. И сказал Бог Ионе, неужели так сильно огорчился ты за растение? Он сказал, очень огорчился, даже до смерти. И это не ребенок говорит. Взрослый человек говорит. Как видим, снова ничего не меняется. И он не понял Божьего урока, благодати через вот это растение. Он снова не хочет жить. Все плохо. Как это знакомо? Снова все плохо. Именно поэтому я и назвал цикл этих проповедей «Уроки неусвоенной благодати и милости». Иона сильно снова раздражен, только теперь из-за растения, которое было дано ему по благодати, но он его присвоил себе. Как будто бы он его заслужил, или как будто бы он его сам вырастил, или он хоть что-то сделал для того, чтобы это растение появилось. Увы, мы привыкаем, очень часто привыкаем к благодати и не всегда ее ценим. Но вот когда ее теряем, можем еще и обижаться. И на Бога, и на людей, и на церковь. Или, как Иона, просто раздражаться, потому что снова все идет не так, как Иона хочет, не так, как мы желаем. И вот здесь мы, как кульминацию всей истории, видим третью реакцию Бога. Но в этот раз она немножко другая. В ней видны нотки строгого учителя и такой четкий вывод, четкий итог из неусвоенного урока. Это как бы конец урока. 10-11 стих. Тогда сказал Господь, ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, и которое не растил, которое в одну ночь выросло и в ту же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч жителей, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота? Бог говорит, Иона, ты был прав. Я Бог благой и милосердный. Я был к тебе долготерпелив и являл свою благодать и милость, чтобы ты понял, почему я сожалею об этом городе, почему я помиловал этих людей, всех людей и даже животных. Это очень интересно, кстати, за наблюдение. Даже животные ценны в глазах Бога, потому что Бог и их сотворил. Бог сожалеет о любом творении. Вот в такого Бога мы верим. Бога благого, милосердного, долготерпеливого и многомилостивого. Бога милости и благодати, которая для нас каждое утро обновляется. Бога, который дает второй шанс начать все сначала. И жители Ниневии воспользовались этим шансом. Мы верим в Бога, который спасает тех, кто искренне обращается к Нему в молитве покаяния. У меня сейчас вопрос ко всем нам и вопрос к тебе, может быть, тому, кто еще не обратился к Богу в молитве покаяния. Воспользуешься ли ты сегодня этим шансом? Начать все заново. Бог являет в каждом дне тебе много благодати и милости. Как ты ответишь на Его любовь, это вопрос. Вопрос сегодня. Возможно, сегодня время для твоего покаяния перед Богом и начала новой жизни со Христом. Возможно, сегодня именно тот день, когда стоит исповедоваться перед Богом в своих грехах и начать жить заново. Бог дает этот шанс. И нельзя откладывать этот шанс на завтра. Потому что все мы знаем, что завтра может не наступить. История закончилась. Но конец истории в книге пророка Ионы очень сильно похож на конец русских фильмов. Ничего не ясно. Просто вот как взяли и оборвали сюжетную линию. Нет хэппи-энда. Нет какой-то концовки. Мы так и не знаем, усвоил урок Иона или не усвоил. Это не написано. Ну, сохранилось предание, что Иона покаялся и остался жить в этом городе, в Ниневии, и продолжил благовествовать жителям этого города. Но мы точно этого не знаем. Ясно одно, что такое мог написать только очевидец. Ведь книга написана таким живым и ярким языком, что просто не остается сомнений, ее написал лично Иона. Сам Иона ее написал. И в этой книге он написал себя таким, какой он есть, без всяких приукрашиваний. И с негативной стороны он себя описал тоже. И хочется верить, Иона сделал правильные выводы и научился Божьему уроку. Но так или иначе, во всех историях, которые мы читали, очень ясно прослеживается цель, ради которой была написана эта книга. Не Иона главный герой, а любящий Бог, который ждет нашего послушания, и каждый день нам являет свою милость и благодать, чтобы и мы являли ее людям. Будьте такими людьми. Будьте людьми благодати и милости. Это главный урок, который Бог преподал Ионе, Бог преподал израильскому народу, и Бог преподал нам, христианам, живущим в 21 веке. Будьте людьми благодати и милости. Аминь. Сейчас мы будем совершать вечерю Господню. И будем вспоминать о смерти Иисуса Христа ради нашего оправдания. И вы спросите, как же история пророка Ионы связана со Христом? Оказывается, эта книга имеет мессианское значение. Она пророчески говорит о Христе, и Иона является прообразом Иисуса Христа. 3 дня Иона был в чреве рыбы, так и Христос был 3 дня в гробу, прежде чем воскрес. И после воскресения Иисуса Христа началась новая история в жизни людей. История спасения множества людей через Евангелие очень похожа на то, что произошло после того, как Иона был выброшен из рыбы. И для жителей Ниневии началась новая история их жизни. Иона был знамением для жителей Ниневии, также и Христос и его дела являются знамением для того поколения, которое видело его живым. История Ионы про то, как он был проглочен и остался жив в совокупности с словами скорой гибели, привела к покаянию жителей Ниневии. Слова и дела Христа, его воскресение из мертвых, стали знамением, подтверждающим то, что он действительно является Мессией, обещанной Мессией, о том, что он спаситель мира. Как Иону выбросили за борт, как жертву, чтобы море утихло и моряки не погибли, так и Сын Человеческий чужими руками был принесен в жертву, чтобы искупить нас от наших грехов и избавить нас от наказания. За грех мы остались живы, и мы будем продолжать жить вечно со Христом благодаря Его жертве. Евангелие от Луки, 11 глава, с 29 стиха, Христос говорит: «Род этот лукав, он ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода этого». Матфей в 12 главе, с 39 стиха говорит нечто похожее. Христос говорит: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, а знамения не дастся ему, кроме знамения пророка Ионы. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». 41 стих. «Ниневитяне восстанут на суд с родом этим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Ионы». И вот здесь больше Ионы. И вот здесь больше Ионы. Иисус Христос больше Ионы. Он не только учил о благодати, Он не только говорил о благодати и о любви, не только говорил о любящем Отце, не только призывал к покаянию, Он на деле показал свою любовь как к тому поколению, так и для всех последующих поколений, в том, что принес себя в жертву за наши грехи, хотя и не был обязан это делать. Это и есть благодать. Он не был обязан умирать за наши грехи, но Он это сделал. Он больше, чем просто хороший учитель. Он больше, чем просто хороший пророк. Он больше Ионы. Его кровь была пролита, как совершенная жертва, чтобы очистить наши грехи. Его тело незаслуженно страдало на кресте, чтобы мы, по милости Божией, смогли избежать этого наказания. И об этом нам напоминает хлеб, который мы преломляем. Об этом нам напоминает плод виноградного плода, который мы пьем, тело и кровь, которая была отдана за нас. Всякий раз, совершая хлебопреломление, мы вспоминаем о Его благодати и Его милости.